Мы читаем книгу «Зор» для всех, предисловие книги «Зор», том 1. Мы находимся в статье «Тора и молитва», находящейся на странице 336, 180 пункт.
Ну и, как всегда, перед чтением книги «Зор» необходимо подобить себя свету, возвращающему к источнику, необходимо объединиться, необходимо быть как можно больше в намерении, в том, чтобы быть ближе к свету, надеяться, что в центре группы, там, где мы хотим объединиться, и где каждый теряет себя в понятии, которое называется «мы», там мы ждем такого исправления, в котором мы раскроем Творца, силу отдачи и любви. Пожалуйста.
Статья «Тора и молитва», 336, страница, 180 пункт. Заговорил Раби Шимон, провозгласив: «Тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу. Посмотри, насколько велика сила Торы и насколько она превыше всего. Ведь каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни нижних, и не боится дурных болезней в мире, потому что связан с древом жизни и учится у него каждый день». 181 пункт. «И Тора обучает человека идти путем истины и дает ему наставление, как обратиться к лику Господина своего, чтобы отменить приговор. И даже если было принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, и обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире». Поэтому человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее, как сказано, изучая ее днем и ночью. И если он оставляет ее или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни. Пояснение сказанного. Он начал с молитвы, со сказанного: «Тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене», и истолковывает его только с помощью Торы. Сказано в другом месте, что молитва его была принята, потому что не стало ничего разделяющего между ним и стеной, то есть святой Шхиной. И поэтому он говорит здесь, что этот совет пришел к нему только благодаря силе Торы, с помощью которой он пришел к полному раскаянию, пока не стало ничего разделяющего между ним и стеной, святой Шхиной. И поэтому была принята его молитва и отменен смертный приговор. И заканчивает: «Поэтому, поскольку мы видим, что сила Торы велика настолько, что способна отменить смертный приговор, человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее». 182 пункт. «Смотри же, вот совет человеку: когда он восходит ночью на ложе свое, он должен принять над собой высшее царство, Малхут, всем сердцем и немедленно передать душу свою в залог Творцу. Так он сразу же избавляется от всяких дурных болезней и злых духов, которые теперь не властны над ним». Пояснение сказанного. «Назвал Творец свет днем». Это свет слияния и святости, получаемый нами от Творца. И это правление дня. А тьму назвал ночью. То есть силы разделения, отдаляющие нас от света Его, это правление ночью. Ночи. Поэтому мы спим ночью, и это одна шестидесятая часть смерти, являющаяся правлением иной стороны, ситры Ахра. Из-за того, что есть два эти правления, мы не можем слиться с Творцом навеки, поскольку прерываем слияние с Ним под воздействием правления ночи, которое все время возвращается к нам, отрывая нас от служения к Творцу, от служения Творцу. И чтобы исправить это, Раби Шимон дает совет. Каждую ночь, прежде чем человек отходит ко сну, он должен принять на себя высшую Малхут всем сердцем. И только когда ночь исправлена, так же, как в действии начала творения, о котором сказано «И был вечер, и было утро, день один», где ночь и день объединены вместе в единую сущность, став одним днем, тогда эта ночь называется правлением Малхут, и никакая клипа не может примешаться к ней. Поэтому человек тоже должен принять на себя эту высшую Малхут всем сердцем, чтобы не было ничего разделяющего между ним и Малхут. Иначе говоря, он должен принять на себя небесное царство Малхут, даже если это вопрос жизни и смерти, и ничто в мире не заставит его отойти и отдалиться от высшей Малхут. Как сказано, «Возлюби Творца твоего всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим». И если принял это на себя всем сердцем, он уже уверен сам, что не может больше возникнуть ничего разделяющего между ним и Творцом. И тогда считается, что он уже приступил к передаче в залог Творцу души своей, поскольку спешил верить душу свою в руки Творца, то есть выполнить заповеди во всем совершенстве вплоть до пожертвования своей душой. И поэтому, когда он спит, и дух его отстраняется от него, он ощущает уже в этом не 60-ю долю смерти, то есть силу ситры ахра, а только душевное самопожертвование путем заповеди. Потому что сила смерти уже не властна над ним, так как он включил ее в силу душевного самопожертвования этой заповеди. И если он делает это, никакое ночное правление больше не может навредить ему и оторвать от радости служения Творцу, потому что у него уже вечер и утро — день один, и нет ночи, а только неотъемлемая часть дня. И поэтому он сразу же избавлен от всех дурных болезней и от всех злых духов, которые не властны над ним, так как ночь его уже вышла из-под власти ситры ахра, ведь не осталось ничего разделяющего между ним и святой шхиной. И силы ситры ахра и суда уже больше не властны над ним.
Понятно, что?
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, когда считается, что человек занимается Торой?
Когда он видит, что у него есть злое начало, и он должен его исправить. Вся Тора, это свет, то есть сила, которая предназначена для того, чтобы создать творение. Творение имеется в виду систему, которая ими занимается, систему миров и души. Все построено с помощью силы света, которая называется Торой. Разбиение, все раскрытие зла. Все происходит с помощью Торы, и все исправления, частные света, которые строят у нас различные состояния, это все тоже выясняется с помощью Торы. То есть Тора — это свет, предназначенный для творения, с помощью которого Высший Создатель так относится к нам. Для того, чтобы что-то сотворить, взрастить, чтобы оно было как Он. Все это Тора. Теперь, по отношению к нам, если мы говорим о Торе, то мы говорим о силе, о свете, неважно, как сказать, который выясняет, раскрывает нам наше состояние, обучает нас, как к ним относиться, помогает нам правильно отнестись к ним, выяснить, исправить. Исправление в том, что мы обращаемся и просим эти исправления. Это обращение строит нас новый келим, добавочный келим. И так мы начинаем осознавать все творение с помощью того самого света, который мы притягиваем, чтобы он пришел и исправил, и наполнил. И так мы с помощью Торы, снизу вверх, знакомимся со всем творением. И это называется «Из твоих действий познаю тебя». Что мы пробуждаем действия снизу вверх, свыше, и свет, который производит в нас исправление, мы раскрываем в нем Творца. Когда мы объединяем в единое целое понятие Израиль, Тора и Творец.
Алексей из Питера спрашивает, что значит принять на себя бремя небесного правления.
Как сейчас мы читали, то, что говорится о дне и ночи, как исправляют келим ночью, разумеется, имеется в виду не ночь и день, которые мы видим здесь своими глазами, а как мы исправляем келим неисправленные, чтобы в них раскрылось то, что они не исправлены. Увидеть ночь — это непросто. И в особенности сделать исправление ночью, потому что ночь называется подготовкой келим, а день — это наполнение келим. И поэтому мы приходим к концу исправления, к состоянию, которое является полностью днем, и нет ночи. Когда мы исправляем все келим, то в них уже нет раскрытия тьмы, есть раскрытие света. Так что ты спрашивал? Ну, не важно. Ладно. А, Эфраим. А потом ты.
Мы на самом деле сидим здесь, читаем этот Зоар, и ты чувствуешь, насколько, как в твоем ощущении, в твоем разуме и в понимании все совершенно, насколько все ясно, и когда ты это держишь по сравнению с тем, когда ты каждый день выходишь, и любая маленькая вещь может тебя выбросить из этого. То есть, когда мы эти силы, вот этого ощущения теперь сможем на самом деле преодолеть те силы, которые напрямую настолько сильны и выбрасывают нас из этого, когда это будет передано?
Я не думаю, что мы... чтобы именно это должно было бы было мне важно. Важно мне, насколько мне раскрываются разбитые келим, насколько я могу просить исправления для них. И этого я жду. Я не жду хороших состояний. А пусть как можно быстрее раскроются все разбитые келим, потому что они разбиты, нечего делать, они обязаны раскрыться. Как Бааль Сулам пишет, что неисправленность, которая не раскрылась, у нее ноль надежды. Должно раскрыться. И поэтому я должен быть более готовым к раскрытию всех этих пустот, потому что тогда наверняка, если что-то раскрывается, то я могу это исправить.
Это понятно, и даже очень, что это место должно раскрыться.
Теперь, когда ты доставляешь наслаждение Творцу, когда тебе хорошо, этим ты делаешь хорошо своему пузу.
Мне это ясно. Нет, вопрос, который задаю, очень прост. То есть происходит у тебя состояние такого падения, когда ты напрямую можешь прийти вместо утреннего урока и сказать, вот здесь я начинаю сейчас воевать с этим злом, чтобы
да.
Я Бог напрямую
сказал. Так для чего тебе тогда нужен Творец?
Еще раз я говорю, это точка на самом деле, когда пробуждается во мне какое-то место, выбрасывающее мне.
Не жалуйся. Все эти состояния, все это для того,
я ищу какой-то трюк, место, чтобы это всегда у меня возникало.
Только группа. Только группа. Все время усиливай свою связь с группой, и это наверняка поможет тебе. Как Бальсулам говорит в статье на завершение книги Зоар, кидают веревку, человек за нее хватается. Только усиливание группы. Это как ты вкладываешь в банк. Ты можешь в какой-то момент прийти и получить обратно.
Спасибо.
Нет ничего, да? Рэй из Флориды спрашивает, что это за 60-я часть смерти, которую мы получаем, когда мы лежим в кровати? Это как Зеран, Пен и Малхут. Как у нас есть в нашем мире 60 минут, 60 секунд? Это мера. Малхут по отношению к Зарампину. Да, да. Ну, человек давно хотел спросить.
Микрофон, пожалуйста.
Я всегда ставил Творца перед собой. Это действие, которое должен делать, это ощущение, которое должен ощутить, или это ощущение, которое мы ощущаем после действия?
Хороший вопрос.
Это как бы сказать, когда желает этого человеку, ну, как это сказать? Пожелание? Как было бы хорошо, если бы мы так действительно могли бы немедленно возвращать себя к связи с Творцом. Но на это мы и молимся. Этого мы и просим, потому что сегодня мы постоянно говорим о... о том, что мы занимаемся какими-то пустотами, состояниями, требующими исправления. Самое главное, чтобы с нами как можно быстрее произошли все разбитые состояния до гмар-тикуна, чтобы мы укоротили путь. И каждый раз в состоянии, где я оторван, чтобы я всегда мог вернуть Творца перед собой, раскрыть его, раскрыть связь с ним, попросить у него исправления. Это, собственно, и есть форма работы. Всегда ставлю перед собой Творца. Но из какого состояния? Из неисправленного, из состояния отрыва. Можно только сказать, что всегда его перед собой ставлю. То есть ускорять эти состояния, чтобы они как можно быстрее все прошли. Вот о чем говорит это предложение. Всегда передо мной. Ну? Мы уже прошло полчаса. Ну, дайте ему микрофон.
Раф, каковы разбитые качественные состояния? Каковы они? Которые мы должны пройти.
Самое лучшее качественное состояние заключается в том, что я был оторван, а сейчас я получил мысль и ощущение того, что я должен быть объединен с группой.
Если я думаю вне десятки, я оторван от духовного, я могу быть умным, самым умным, и знать все, что написано во всех книгах и так далее. Если во мне нет хисарона к тому, чтобы быть связанным, быть в своем окружении, десятки, исчезнуть там, растаять, как мы говорим, включиться. Если у меня нет в этом надобности, это значит, что я нахожусь вне духовного процесса. Если я раскрываю, что я хочу этого, что мне это необходимо, это было напоминание свыше, и я должен благодарить за это. Потому что человек не может захотеть этого сам. Не может быть. Включиться в окружение. И нам будет все труднее и труднее. Сейчас это не трудно. Мы можем сделать это быстро и легко, но состояние, как у учеников Раби Шимона, которые были готовы сжечь друг друга. И прежде чем они были готовы на это, они даже не думали об этом, были далеки и вообще не знали, какая десятка, что там вообще. Приходим на урок, потому что каждый дико эгоистически настроен. И когда сидят на уроке, готовы на все, что угодно, только не объединяться. Смотри, какое сопротивление. Готовы сжечь друг друга. И постепенно, с помощью больших усилий, пока они, ну, а их авиют не наш авиют, там это, слава Богу, на таких ступенях раскрывается и разочарование, и плач, и не думаешь, что это какие-то герои. Нет там героев. Героев не бывает. И тогда все-таки преодолевают. Пока преодолевают в направлении света, возвращающего к источнику. Они сами объединиться не могут. Они не способны на это, никто на это не способен. Преодоление может быть только в просьбе света, возвращающего к источнику. Я не иду сам по своей склонности что-то исправить. Нет. Это как раз неправильно. Это не выдержит. Это нам в этом мире так кажется, поэтому это тоже никогда не выдерживает в реальности. Ты хочешь исправить связь, ты хочешь исправить систему только через свет. Только свет может это сделать. Дай свету, возвращающему к источнику, сделать свое действие. Это нужно понимать. Если я просто так что-то делаю с товарищем, нет. Только Творец между нами. Мы должны наполнять эти пустоты правильными исправлениями, иначе правильный подход заключается в том, что я прошу света, возвращающего к источнику, в любом состоянии. Поэтому я всегда ставлю перед собой Творца. Это очень важно. В нашем мире мы привыкли, ну, исправляем, что еще сделать, так, сяк. Нет. Здесь подход таков, что только свыше просить, исправь, помоги, сделай так-то и так-то, все время. Себя при этом аннулировать как можно больше, как младенец, который ничего не понимает или который нуждается в помощи буквально на каждом шагу. Хорошо? Ну, продолжим. Да, Дан.
Что означает дать свету действовать на меня?
Ну а как, прости меня, нужно быть дураком в конечном счете. Ну мы такие, да. Ну такими, просто глупыми, что мы все время забываем, что мы ни на что не способны, что сила света, который разбил кли, только он может и способен это исправить, только в его силах исправить килим. Выяснить килим, разобрать их и объединить их. Мы поднимаем ман, только просьба о том, чтобы это произошло, на что бы то ни было. на каждую деталь. Почему так это произошло? Потому что с помощью этого ты объединяешься с Творцом. Ты все время нуждаешься в свете, который выяснил бы, исправил бы, раскрылся бы. Поэтому мы должны, как мы видим, радоваться раскрытию Хисарона. Ты встаешь утром в 2 часа ночи, ты не можешь открыть глаза, замечательно. Ты чувствуешь себя как животное, которое ничего не хочет, замечательно, раскрыть пустоты. Так я себя и тащу. Я вам говорил о том, как Рабаш вставал с таким лицом, что просто полное животное. И постепенно за 10 минут вставал, и через 15 минут уже...
Что значит мешать свету действовать на меня? Чем я могу помешать свету действовать на меня?
Помешать можно только, если ты работаешь в соответствии со своим желанием. Получать, тогда свет действует на тебя образом бейто в свое время. Ты всегда находишься в бейто. Но если ты хочешь ускорить время, то только добавляя силы требования, силы просьбы. Но этот мотор работает все время, ничего не поделаешь. Только где тут наше участие? Хорошо? Да?
Я слышал, вы сказали, что помеха, которую человек получает, это несоответствие между желанием и светом его наполняющим.
Повторение не слышал.
Помехи, которые человек понимает, принимает. Помеха в том, в несоответствии между управляющимся желанием и светом, который должен его наполнить.
Да.
С одной стороны. С другой стороны, преодоление, я предполагаю, что это лишь просьба к свету, чтобы исправил.
Это преодоление нашего эго. Мы как бы хотим или не хотим исправления, и мы сами хотим сделать усилия, что я сейчас попадаю в группу, объединяюсь с ними, они со мной, и мы будем что-то там обсуждать, и тем самым пробудим друг друга. Пробудим друг друга. Нет. Мы всегда должны беспокоиться о том, чтобы у нас было требование света, и свет сделал бы всю работу между нами. Поэтому среди каббалистов не так уж было принято говорить об этом. Не так уж было принято. Наоборот, мы видим в соответствии с как эти Коцки и Хасиды Коцка, что они еще даже чинили друг другу препятствия. Как будто бы им не нужна духовная работа, нет им до этого дела, не хотят ни с кем объединяться. Специально, чтобы тем самым помочь товарищам еще больше обращаться к Творцу. Но не напрямую, потому что если я пробуждаю тебя к обращению к Творцу, я как бы краду у тебя твое усилие. В этом много чего есть. Мы еще к этому придем. Но пока все можно, как младенцам.
Да. Как быть в состоянии, когда нет никаких личных расчетов с твоими состояниями, ты направляешь их на пользу десятки? Допустим, к человеку приходит помеха, и эта пустота, которая в нем проявляется, направляется на десятку. Какой здесь интерфейс?
Я не думаю, что тебе так нужно планировать свой подход. Я хочу насладить Творца. И я для этого прошу Его исправить место, то место, где я смогу вложиться и тем самым дать ему возможность раскрыться. Тем самым я наслаждаю его. Я обязан с ним работать. Не знаю даже, как сказать еще. Не забывать о том, что моя сила в связи с ним. Я прошу его, чтобы он и воспользовался мной, чтобы он предоставил то место, чтобы сделал все, чтобы была возможность раскрыть его в десятке. Отсюда вопрос. Обращаться ли через десятку к Творцу, или обращаться к Творцу через десятку? Или обращаться к десятке через Творца? Есть разные состояния. Ну, хорошо.
Я чувствую свою десятку сильно. Мы ведем действия по распространению вместе, и мне выпала честь работать. Моя основная профессия — это воспитание, и я постоянно работаю с детьми, стараюсь их дать им наши семинары. Даже если я не со своей десяткой, я не совсем могу с ними прочитать какой-нибудь отрывок. Я хочу спросить об этом. В чем разница между тем, что мне удается использовать десятку?
Когда ты не с ними вместе?
Да.
А почему это так важно?
Не то, что когда я не с ними. В чем различие между моей работой, когда я работаю по воспитанию детей и провожу с ними семинары, и действия по распространению, организованному с группой, когда мы обращаемся к аудитории? В чем различие?
Ты работаешь с детьми на семинаре, это ли работаешь, либо ты работаешь с широкой публикой?
В первом случае в рамках моей работы. И второй случай, когда мы провели вместе подготовку, вышли в парк на распространение.
Разница в том, что ты, когда работаешь с детьми, у тебя есть программа, ты обязан все-таки выполнять программу, которую тебе задали. Я серьезно говорю? Начальство, тебя же нет там возможности делать все, что ты хочешь, сделать из них прямо десятки, назвать их и читать им шамати, да? Нет, я серьезно говорю. Если ты работаешь и получаешь зарплату от какого-то иного начальства, там, допустим, Министерства образования или чего-то еще, ты обязан, я серьезно говорю, ты обязан делать то, чего от тебя с их точки зрения требуется. Это твоя обязанность, это твой долг. Если ты каким-то образом можешь немножко сделать это в соответствии с нашей методикой, как-то воспитать детей в нашем духе, но в принципе тебе нельзя там делать ничего отсюда, ничего того, что ты берешь отсюда.
Это понятно. Я больше спрашиваю о намерении.
Проси у Творца, через Творца. Сила берется свыше. То, что нам кажется, что у нас есть какие-то силы, и мы сами что-то делаем, мы потом видим, что это не работает. Это только так, чтобы ввести нас в заблуждение, как будто ты что-то действительно делаешь. Не я и не своими силами. Да, выполняет эту работу, делает подвиг.
Записал, вы сказали, допустим, у человека есть альтруистическая склонность. Он всегда хочет делать хорошие вещи. Это же не... Это все найдет от желания получать.
Да, конечно.
Так... Случилось, что я всегда хотел работать воспитанием.
Ну, была у тебя такая склонность. А сейчас она немножко проходит, да?
Я с вами уже долго. Я хочу это выяснить. Ставил Творца перед собой всегда. Как всегда использовать нашу силу, и даже если мне казалось когда-то, это естественно, так что, понятно, все так должны, понимаете?
Ну так пользуйся. Хочешь этого или нет, ты этим пользуешься. То есть в той мере, в которой ты связан с нами, в тебе уже эта сила есть. Так что удачи тебе. Ладно, ребята, все? Ну, ничего не поделаешь. Спрашивай.
Рав, каббалисты говорят, что есть свет, возвращающий к источнику, который должен исправить. И я, поскольку я не религиозный человек, мне тяжело просить. у света, я могу это сделать только умозрительно. А как мне соединить веру каббалистов в то, что такая вещь существует, и сердце, чтобы сердце попросило?
Я не понимаю, если бы ты был религиозным, ты бы знал, как просить?
Я не был, я не знаю.
Это не имеет отношения одно к другому. Это не имеет отношения. Опять вопрос, это как просить?
Я знаю, у меня есть знание, что есть свет, возвращающий к источнику.
Да.
Я этого не видел, сердце не знакомо с ним.
Да.
Я не способен попросить.
Да.
А в разуме это немножко странно. Так как будто у стены что-то просить.
Это правда, это очень хорошо. Молодец. Это хорошо, что ты так чувствуешь, что у тебя нет никакой связи с Творцом или какой-то там силой, не знаю чем. Не видел, не чувствовал, не заметил, не различил ее ни в каком действии или состоянии. Правильно. Так что делать? Просить. Просить искусственно. Я все время обращаюсь и прошу, чтобы это вошло в привычку. Из привычки появляется вторая природа. Придет действительно нечто такое, где я уже смогу выработать себе привычку просить. И ты научишься просить даже механическим образом. У тебя не будет к этому никакого чувства, ни связи, ни веры даже. Но обращаясь, ты тем самым запускаешь свое желание получать. И каждый раз его все больше и больше выясняешь, исправляешь. И в соответствии с этим желанием приходит какой-то свет как бы меняет твое желание, исправляет его на более правильное. И так мы приходим. И важно, чтобы группа могла давать тебе в этом пример. Да.
Даже если... То есть вообще отставить разум, как говорят, просить... Проси и все.
Почему убирать разум? Я бы им пользовался. Разум этому сопротивляется. Ну и что? А я делаю это над разумом. Да. Это одно, а это другое. Конечно же, в соответствии с нашими органами чувств, все то, о чем мы говорим, это... Этого как будто нет. А потом, когда мы начинаем раскрывать, что это действительно есть и работает между нами, и находится здесь, в нас, и между нами, тогда как раз наоборот. Мы начинаем видеть, насколько мир, наш мир, в который мы были так погружены и чувствовали, что все это... Бетон, люди, тела. Потом оказывается, что все наоборот. Что это все мир иллюзорный. И все это происходит благодаря вкладу, стараниям, усилиям и привычке тоже. И если сейчас у тебя есть группа, и мы действительно ее сейчас продвигаемся в ее построении, тогда можно пройти эти этапы очень быстро.
Кен.
Да.
О, тов, ну ты жаль.
Ну, хорошо, спрашиваю.
А не шумати та, та уме, а...
Раф, я слышал, вы сказали, что неважно, если ты даже не понимаешь язык. Сегодня вы говорите, ты не можешь ничего исправить. Так получается, что делать нечего?
Правильно? Да. Кроме одного, просить у света, чтобы сделал работу, чтобы сделал эту работу, чтобы выяснил килим, чтобы дал мне ощущение того, что это я люблю, это я ненавижу. Я должен обращаться к нему, просить, каким-то образом у него. Я должен все получить от света. Кроме этого, мне не нужно ничего. Что? Я? Это разбитое решимо. Это тот, та форма, которую я имею после этого. Решимо не может обратиться к свету правильно. Хочу. Так я существую. Если я хочу обратиться к свету, я должен раскрыть нечто, в чем я хотел бы быть подобным к свету, подобным свету. В отдаче, в самоаннулировании, в единстве, в объединении, хоть в чем-то подобен. Вот это вот малое толика подобие, я ее должен найти механически, между товарищами, может быть, без товарищей, с книгой, где я нахожусь, может быть, там еще где-то сижу на какой-то льдине, неважно. Но немножко подняться над собственным состоянием, немножко попросить у света, чтобы он проделал именно то действие, которое он и делает. Свет только исправляет меня, готовит меня к гмар-тикуну. Только так, если я хочу обратиться к нему, я должен обрести такое желание быть немножко выше своего эгоизма, хоть в чем-то. И тогда я обращаюсь, а потом еще и еще обратиться. Но чтобы мои обращения всегда были, чтобы они всегда соответствовали природе света. Вот и все. У нас нет ничего, кроме этого. Вообще ничего тебе не поможет, если ты начнешь еще что-то к этому присовокуплять. Какие-то работы там еще. Да, ты можешь сказать, мы же занимаемся чем-то, выходим там на работу, распространение. Это все для того, чтобы собрать хисароны и прийти к состоянию, где я прошу света еще немного продвижения к отдаче. Вот и все. Всего-то. Нет никакой пользы во всем этом материальном мире, кроме как из физических действий, которые готовы для нас, даже в нашем эгоизме, чтобы мы могли из них собирать такие вот, ну как бы это сказать, маленькие, даже тонкие склонности к отдаче. И тогда у меня будет с чем обратиться к свету. Весь этот мир всего создан для того, чтобы дать мне какое-то вот направление к свету, для того, чтобы быть подобным ему, для того, чтобы приблизиться к нему. Выше меня самого. Не чтобы он мне сделал хорошо, а немножко выше меня. Выше моей природы. Вот и все. Да.
Я понял, что ничего не могу правильно сделать. Но вы все время говорите, что мы делаем недостаточно.
Да-да.
Ну и как? Ну и как же? И то правильно?
С одной стороны, я говорю, что ты ничего не делаешь, а с другой стороны, я тебе говорю, что не делаешь достаточно.
Да.
Ну, делай больше ничего, вот это вот я хочу от тебя. Об этом сказано. Все, что в твоих силах, делай. Все, на что ты способен, делай. Почему? Потому что из этих состояний, когда ты пытаешься, все-таки они приводят тебя к какому-то состоянию, где ты начинаешь больше понимать, больше чувствовать. Свет постоянно действует на тебя. Все время. И тогда в той мере, что ты как-то там-то и там-то что-то пробуешь, это работает. Хорошо? Все. Ладно, мы переходим к следующей части.
А прежде спой вместе песню.
את השברים מה משותף בינינו מה מאחד אותנו הרצון האינסופי בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשתור בתוכנו את כל החלק אז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשתור בתוכנו את כל החלקים אז נתחיל לחיות את החיים רק על אבותינו שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את הכלים